обреченные по своему представительству. Гибридная религия. Эту проповедь брат Уильям Мэрион Бранхам произнес в воскресенье утром 13 ноября 1960 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Спасибо, брат Форман. Слава Господу. Хорошо, очень приятно снова находиться сегодня утром в церкви и проводить время в общении об этих великих глаголах Божьих. Так вот, мы тут в Скине никогда не торопимся, знаете, мы стараемся не спешить, и иногда из-за этого немножко устают те, которые стоят, и если люди могут, или есть такая возможность, иногда освобождают место для... Если кто-нибудь... Дети хотели бы пройти сюда поближе, я думаю, что мы можем рассадить еще нескольких. И вот здесь, на платформе, есть еще 2, 3, может 4 места. Если кто-нибудь в конце хотел бы пройти сюда, устраивайтесь поудобнее. Или если кто-нибудь немножко стесняется, пришел в церковь в первый раз, то пусть кто-нибудь из старших пройдет сюда и сядет. Мы будем рады видеть их здесь спереди, чтобы для кого-нибудь другого освободилось место. Пусть кто-нибудь из диаконов или какой служитель, еще кто пройдет сюда, тогда может появиться возможность освободить место для других, кто стоит. А некоторые люди еще подходят с конца зала, ищут место на стоянке, и они видят, что проходы забиты, и тогда уходят и не попадают на... Так, по-моему, вот здесь спереди есть еще одно место. Да, девушка? Вот здесь есть место, вот спереди, вот здесь. Я вижу, что брат Вудс встает, вот здесь спереди есть еще 2. Давайте, проходите дальше в эту сторону. Еще 2, вот здесь впереди, если кто-нибудь еще хочет пройти вперед, здесь около платформы свободно 1, 2, 3 места, возможно 4, если вы пройдете, тогда освободятся места с конца. Ведь очень часто люди входят, когда служение уже началось, они поищут у входной двери и уходят обратно на улицу, и они не попадают на служение. Вот здесь одно прямо по центру, да, 1, 2, 3, 4, 5, получается уже 5 пустых мест здесь впереди. Пожалуйста, проходите вперед, устраивайтесь поудобнее и чувствуйте себя как дома. Благослови тебя Господь, брат Джордж. Рад снова тебя видеть в это утро. Пока они... Ну вот и отлично. Сестра, ты... Вот эта леди, пусть она прямо вон там, для нее есть место. Вон там, дорогая, вернись вот туда, где стоит этот мужчина. Вон туда, ага. Замечательно. Если все удобно сидят, тогда и лучше себя чувствуют. А когда так себя чувствуют, тогда можешь... Я знаю, что здесь не очень удобно, но хотелось бы создать для вас условия, приближенные к наилучшим. Так вот, мы с нетерпением ожидаем предстоящих собраний, предвкушаем огромные благословения в будущем на предстоящих пророческих собраниях. Так вот, сегодня утром я говорил людям, что собираюсь помолиться за больных. И на данный момент у меня будет последняя возможность помолиться за больных в церкви, а так только после тех собраний. Во время этих собраний хотелось бы по возможности не отвлекаться и придерживаться пророческой темы. А после этого, я думаю, может, перед Рождеством я хотел бы, возможно, провести здесь, в церкви, еще парочку вечерних собраний по Даниилу, потому что, может быть, в начале года я опять уеду. А я знаю, что у нас осталось совсем немного времени. Так что если кто-нибудь собирается приехать и хочет забронировать номера в мотелях и так далее, мы это уже организовали, чтобы можно было забронировать. И мистер Моррис, который исцелился от рака горла, он был акробатом, породнился с семьей доктора Эдера, моего друга из этого города, который и прооперировал у него рак горла. И он при смерти был. И Господь привел меня к нему домой 6-7 лет назад, где он лежал у своей сестры при смерти от рака горла. И... На днях я случайно встретился с ним тут в парикмахерской, и он засвидетельствовал, говорит, я даже не мог глотать. И говорит, через 5 минут после того, как за меня помолились, я пообедал. И говорит, что с тех пор у него не осталось и следа. Он заведует мотелем Wayfair. И он сказал, Билли, я слышал, что у тебя намечается собрание. Всем твоим людям, которые будут сюда звонить, я предоставлю самые низкие цены. У него здесь новый мотель. Предоставлю им семейные скидки и так далее. Я взял у него визитки, они в офисе и так далее. Мы можем связаться с другими заведениями, где мы, когда не останется мест там, где можно найти самые лучшие цены, самые лучшие условия, которые больше всего понравились бы им, вашим друзьям. Многие из вас, конечно, разместят некоторых людей у себя дома, и это просто прекрасно, когда можешь о ком-то позаботиться. Это удобнее, знаете, как дома, когда у вас могут быть христиане и общение, и тогда вы сможете вместе, так сказать, вспомнить пройденные места Писания. Я хочу, чтобы каждый из вас приносил с собой блокнот, приносил с собой карандаш, потому что мы будем говорить о временах, датах, писаниях по семи периодам церкви. Церковь-периодом, семи последним церковь-периодом, и как они развертывались. И это пророческое послание, которое после этого... Сначала я буду об этом проповедовать, тогда это будет записано на пленку, магнитную ленту, с нее на пластинке, а потом будет стенографировано, а затем напечатано в книге. И эти книги будут комментарием по семи периодам церкви. Если бы я считал, что это не так важно, если бы я считал, что это не столь необходимо, то я, конечно, не стал бы отнимать у людей время и говорить об этом. Но я считаю, что это может быть последней возможностью услышать такое, особенно в этой церкви. Так что давайте теперь будем усиленно молиться об этом. Усиленно молиться. Так вот, на следующей неделе мне нужно ехать в Луизиану, вы знаете, на те собрания. И я буду в Шривпорте, штат Луизиана, с 24 числа по 27. В Шривпорте, штат Луизиана, у брата Моора. Это будут обычные евангелистические служения. А затем я вернусь сюда 29 или 30 числа. А 4 декабря мы начнем здесь. Так вот, будет проповедь утром, вот, а если на вечернем собрании я не смогу рассмотреть какой-нибудь церковь-период, так как я считаю необходимым, чтобы люди полностью это поняли, тогда я буду продолжать утром или днем на следующий день, закончу его здесь, в Скине, и только потом перейду к другому церковь-периоду в последующий вечер. Потому что я хочу убедиться в том, что все рассмотрено, понимаете? Потому что это необходимо. Мы знаем, что живем в очень необычное время. И мы это знаем, потому как развиваются события. Так вот, при этом, и то, что я говорю в Скинии, если здесь есть незнакомые люди, я говорю эти проповеди и прочее именно в Скинии, а не на поприще евангелизации, по той причине, что здесь наш дом. И здесь я могу беспрепятственно проповедовать учение так, как я вижу, так, как я верю. Так вот, это не повод для конфликта с религией других людей, понимаете? Люди могут верить во что они хотят. Вот очень часто, знаете, если бы сейчас мы все поставили отпечатки пальцев, то ни у кого из нас здесь не оказалось бы одинаковых пальцев. Говорят, что не бывает двух одинаковых носов. Думаю, вы рады, что ваш не такой, как у меня. В общем, не бывает двух абсолютно одинаковых людей, так что двух вещей, так что имейте в виду. Но мы любим Господа Иисуса, это мы все признаем и с этим согласимся, именно на таком основании. Я говорю так, если римский католик, если он полагается на католическую церковь, а таково их основное учение, то есть если он верит, что его спасет эта католическая церковь, значит он погибший. Но если он имеет веру в Иисуса Христа, Божьего Сына, и полагается на то, что он его спасет, значит, он спасен. Если методист, или пятидесятник, или баптист, если они полагаются на то, что их спасет их церковь или организация, значит, они погибшие. Но если они полагаются на Иисуса Христа и приняли его, ведь спасает именно ваша собственная личная вера во Христа Иисуса. То ли вы баптист, то ли пятидесятник, то ли лютеранин, то ли католик, то ли иудей, или еще кто. Главное, ваша личная вера в Иисуса Христа. Это тоже на магнитной ленте. Запись идет прямо сейчас, так что я уверен, что все это ясно понимают. Но когда проповедуешь учение, тогда ты должен придерживаться своих убеждений. Если нет, тогда ты лицемер. Если ты говоришь что-то из-за того, что кто-то другой так говорит, а сам в сердце не веришь в это, тогда ты лицемер, потому что ты говоришь то, во что сам не веришь. Лучше пусть меня немножко критикуют за то, во что я верю, нежели я буду лицемером в очах Божьих и буду пытаться идти на компромисс с каким-нибудь другим человеком. Так вот, здесь, на этих собраниях, возможно, вы с некоторыми вещами полностью не согласитесь. Но не набрасывайтесь на меня, потому что я люблю вас, Так оно и есть. Думаю, я ясно выразил свое убеждение в том, что каждый из вас, то ли вы католик, то ли протестант, или иудей, или кем бы вы ни были, если вы полагаетесь на Христа и приняли Его как своего личного спасителя, вы спасены. Ибо верою мы спасены, и то по благодати. Так что наши церкви, то есть наша принадлежность к церквям, мало что дает. Но я считаю, что если вы при этом придете без предрассудков, то вы поймете, что именно та самая церковная деноминация и раздробила нас так, как мы это видим сейчас. Вот из-за чего все беды, понимаете? Вот если бы мы только оставили все, как и было. Так вот, я тут кое-что достаю, и я хочу кое-что процитировать. Я уверен, что те, кто из Скинии, мои друзья, знают, что я не говорю этого, чтобы потом сказать, «Вот видите, я же вам говорил». Я не это имею в виду. Надеюсь, я никогда не докачусь до такого, чтобы перед людьми корчить из себя всезнайку. Если я таким стану, то, пожалуйста, кто-нибудь придите и сделайте мне замечание, исправьте меня. И скажите, «Эй, погоди-ка, понимаете, я не хочу таким быть». Но когда Бог что-нибудь говорит, и это оказывается истиной, я люблю это обнародовать. Потому что не я это сказал, а Он это сказал. Так вот, я был, как я сказал в прошлое воскресенье, мне кажется, именно тогда, здесь я стою за кафедрой 28 лет, и я еще ни разу не упоминал политику. Вообще, никоим образом, а вот в прошлое воскресенье я это сделал. И я сказал вам просто молиться, прежде чем вы отправились в избирательный пункт и голосовать. На днях я ездил к брату Райту, думаю, что он один из самых пожилых, он и брат Рой Слоттер, и несколько тех, кто знает меня уже столько лет. И брат Райт никогда не знал, за кого я голосую. Он даже не знал, демократ я или республиканец, а там для меня второй дом. Брат Райт говорит, брат Бранхам, мы везде ездили верхом вместе, молились вместе, и ты никогда не спрашивал меня, за кого я голосую, и я тебя никогда не спрашивал. Это не так важно, вот почему брат Райт. Брат Райт говорит, брат Билл, я сказал бы то же самое. Спасибо, спасибо. Я никогда, никто не знал, за кого я голосовал, потому что ни та, ни другая партия не может похвастаться собой. Но на прошлой неделе, почему я выразился таким образом, речь шла не только о политике. Я хотел бы вам зачитать одно пророчество, которое было дано. Оно у меня и, может, кстати, мистер Мерсер и многие другие собираются взять и откопать эти старые пророчества и немножко пересмотреть, точнее, обновить их и напечатать на бумаге. Я хотел бы зачитать некоторые вещи, что я хотел бы вам сначала это. Я хотел бы вам кое-что зачитать. ...1932 год. Послушайте, когда я собирался отправиться в это утро в церковь, произошло так, что я вошел в видение. Наше служение проводится на Мейгс-авеню в старом сиротском приюте, где в другой части здания живет Чарли Керн. Он живет сейчас прямо через улицу, вы знаете. И было, пока я находился в этом видении, я увидел страшное событие. Я говорю это во имя Господа. Президент, который у нас сейчас, президент Франклин Д. Рузвельт, не забывайте, это 28 лет назад, заставит весь мир ввязаться в войну. И новый диктатор Италии, Муссолини, совершит первое вторжение в Эфиопию. И он захватит Эфиопию, но это будет его последний час. Ему придет конец. Мы будем воевать с Германией. Следите за Россией. А это, видите? Коммунизм, нацизм и фашизм. Следите за Россией. Но это не главное, зачем надо следить. Также в этой стране будет сделано зло. Женщин допустят к голосованию. Это страна женщины. И она осквернит эту страну, как Ева осквернила Эдем. Теперь вы понимаете, почему я так вдалбливаю. У меня так говорит Господь. На своем голосовании она изберет не того человека. Американцы потерпят большое поражение в том месте, которое построит Германия. Это будет огромная стена, построенная из бетона, линия Мажино, за 11 лет до ее сооружения. Но в конце концов они одержат победу. Затем, когда эти женщины помогут избрать не того человека, тогда я увидел, как в Соединенных Штатах восстала великая женщина, хорошо одетая и красивая, но жестокосердная. Она или направит, или приведет эту страну к разрухе. У меня в скобках стоит, возможно, католическая церковь. Также будет прогресс в науке, особенно в мире механики. Автомобили будут продолжать обретать яйцевидную форму. Наконец, выпустят такую, в которой не нужен будет руль. Она уже есть. Она будет управляться какой-то другой энергией. Затем я увидел Соединенные Штаты всюду тлеющими и сожженными. Это будет близко к концу. Потом у меня в скобках стоит. Я предсказываю, что это произойдет. Имейте в виду, именно это Господь показал мне Господь, но я предсказываю, что это произойдет до 1977 года. Это предсказание я основываю на быстром приближении массового уничтожения, которое уже наступает. Учитывая то, как быстро все продвигается, сколько времени пройдет, пока эта страна не встретит свою судьбу. Так вот, теперь смотрите, что произошло. Президент Франклин Ди Рузвельт заварил для Америки английское чаепитие. Это так, Германия нас вовсе не подстрекала, это мы к ним придрались. Весь мир втянул в войну, чтобы вызвать мировую войну. Германия построила линию Мажино. Любой ветеран здесь знает, скольких она забрала на линии Мажино. Женщины, которым дали право голосовать, избрали президента Кеннеди. Именно женские голоса. Не того человека, что в конце концов приведет к полному контролю католической церкви в Соединенных Штатах. Затем упадет бомба, которая ее взорвет. Предсказаны 7 событий, и 5 из них уже произошли. Так что сами посудите, насколько мы близко. Мы близко к концу. Если эти 5 событий произошли, то и другие 2 события обязательно произойдут. Они не могут не исполниться. Я не думаю, что сейчас мистер Кеннеди что-то изменит, потому что из него получится замечательный президент для того, чтобы внедрить других, чтобы все подготовить, точно как сделали в Англии, как сделали в Мексике, и где только они не делали. А американцы такие нестабильные. Духовно нет, ума у них хватает, но ума хватает только себе на благо. Интеллект порой заносит в обратную сторону и приводит к обратным результатам. Так что они... Я сейчас буду проповедовать об этом немного погодя. Итак, мы видим, что мы уже на грани. Почему я это говорю? Вот почему на днях я на это надавил так сильно. Но ведь в этом-то и было все дело, верно? Голосование женщин поставило... Вы заметили, какие были съезды по телевизору? За Никсона были практически все мужчины. А все женщины так и норовили поцеловать Кеннеди, запрыгивали на машины и все такое, прыгали, скакали. И теперь позвольте еще кое-что высказать. У меня здесь не записано, но на магнитной ленте. А это тоже записывается на пленку. В 1956 году в Чикаго, штат Иллинойс, когда был в той школе, средней технической школе Лейн, они там были, я сказал, этот год будет поворотным пунктом Америки. Я как раз тогда вернулся из-за границы. Не знаю, почему я приехал. Вернулся, отменил собрание в Африке и повсюду вернулся. Билли Грэхам, загадочное дело, он отменил свои. Томми Осборн отменил свои. И мы все только и ездим вдоль и поперек по Соединенным Штатам, проводя собрания. Я сказал, в этом году Америка или примет, или отвергнет Христа. Потом я сказал, когда в Индиане избрали 22-летнего парня в судьи, Дух Господень сошел на меня, и я сказал, в конце концов, изберут такого президента, который будет с короткой стрижкой ежик, плейбой, президент-битник. Бабник. Так вот, это все предсказано много лет назад. Видите, где мы сейчас? Сейчас позже, чем мы думаем. Так что я считаю, что эти проповеди по этим семи периодам церкви своевременны. Давайте пребывать в молитве и изучении. Так вот, если вы не согласны и говорите, я считаю, что брат Бранхам не прав, вы имеете на это право. Но прежде чем мы так скажем, прежде чем вы так скажете, давайте исследуем то, что Господь сказал по Писанию. Проверим. А также те пророчества, которые были даны, которые должны исполниться, посмотрите и увидите, исполняются они или нет. Это на пленке и так далее. Вы знаете, что это высказал много лет назад, и вот сейчас все это исполняется. Муссолини отправился в Эфиопию, не так ли? Те бедные чернокожие люди вышли на бой с косами, клинками и палками, а он с современной техникой, он их просто всех перебил. Вернулся потом и трубил об этом, но он встретил свой конец. Именно так. А американцы? А немцы построили линию Мажино, и они... И американцы потерпели там сильное поражение, но в конце концов победили. Совершенно верно. Вы, братья ветераны, и все вы знаете это. О дне высадки войск и так далее, когда они вторглись. Так вот, и вы видите, что затем женщинам были даны права голосовать, и они избрали президента, которого не должны были избрать. Видите? Это и есть то падение. И при всем этом нам сейчас предстоит еще следующая серия собраний. Так что пребывайте в молитве и усердно молитесь, чтобы Бог благословил нас и открыл наше разумение, чтобы мы знали, в какой час мы живем. Теперь давайте склоним головы для молитвы. Наш милостивый Господь. В каком-то смысле меня пробирает дрожь, когда подумаю, что этот мир в конце времени. В какую страну можно было бы убежать, я даже не знаю. Уже нигде нет убежища, осталось только взирать ввысь. Ибо нам сказано, когда все это начнет сбываться, тогда поднимите взор, ибо наше искупление приближается. О Боже, я молюсь сегодня за грешный мир в его состоянии. Когда вижу, как все происходит, я молю, чтобы каким-то образом, Господь, Ты проговорил к каждому сердцу, к каждому служителю, чтобы он стал горящим пламенем в эти последние дни, призывающим к покаянию и возвращению к вере, к церкви живого Бога. Как нам известно, мы живем в этом ладикийском периоде церкви, когда люди будут тепловатыми. Я молю, Отец, чтобы Ты дал нам крепко держаться за то, что мы имеем, за Христа, ожидая дня Его явления. Прости нам наши грехи, как и мы прощаем согрешившим против нас. И мы сейчас знаем, Господь, что видим внешний мир, зная, что так должно было произойти, этого никак не остановить. Хотя мы говорим против этого, и наш голос звучит против этого, однако мы в сердце знаем, согласно Слову Твоему, что так все равно будет, ибо ты так изрек. Но в тот день суда, когда будет проиграна великая Божья магнитная лента, мы хотим, чтобы наш голос звучал против неправды и за правду. Ободри нас сегодня, Господь, присутствием Твоим. Благослови всех находящихся здесь служителей и всех прихожан церкви, всех заново рожденных по всему миру, великие горящие головни, которые у Тебя по радио и в других частях света проповедуют Евангелие, голодающих миссионеров, мужей и жен, которых сильно преследуют, а они все равно стоят на своем посту. Боже, благослови их сегодня. И в этой маленькой скинии даруй нам благословение своих, Господь. Помажь нас, благослови тех, кто воспевал сегодня утром чудесные песни Сиона, которые уже столько лет дороги нашему сердцу. Мы знаем, что однажды мы встанем и будем петь эти песни в присутствии Агнца. Благослови сегодня слово и помажь проповедь, ибо мы просим об этом во имя Иисуса и ради Него. Аминь. В это утро я хочу обратить ваше внимание на одно место Писания, находящееся в книге «Бытие». Вот, и я постараюсь не затягивать эту проповедь, если Господь позволит, потому что нам нужно помолиться за больных и провести служение крещения. Я хочу, чтобы вы открыли первую книгу Библии, первую главу книги. Бытие, первая глава. Давайте начнем читать с 9 стиха. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша, и стало так». «И назвал Бог сушу землею, и собрал он воды, и назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, и травы, сеющие семя, деревья плодовитые, приносящие по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так». «И произвела земля зелень, травы, сеющие семя по роду ее, и деревья принесли плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что это хорошо». Итак, я хочу по этому отрывку поговорить на тему «Обреченные по своему представительству». И пусть Господь добавит своих благословений к своему слову. Две-три недели назад я проезжал по западным штатам. И вот я еду на машине один на встречу с христианскими предпринимателями в Айдахо, разглядываю. И я удивился, когда посмотрел на рекламные щиты, на рекламу. Стоит оглянуться, и можно чуть ли не сразу понять, что у людей на уме и что у них в сердце. Как я часто говорил, я могу зайти домой к человеку и посмотреть, какую он слушает музыку, посмотреть, какие он читает книги, и какие он поет песни, какие у него дома картины. И практически я могу сказать, какой это человек по натуре. Понимаете? Это потому что он, даже если он станет свидетельствовать об обратном, плоды доказывают, каков он на самом деле. И я заметил, что у нас великая научная страна. Я заметил на рекламных щитах, особенно на западном кукурузном поясе и так далее, изображение человека, который держит кукурузный початок, счищает с него шелуху и говорит: «Ух ты, какая классная кукуруза!» А это был хорошо известный тип скрещенной кукурузы. И почему-то, размышляя об этом, когда ехал один, радио уже невозможно слушать, потому что, особенно в тех районах, где на всех станциях подряд, это противная музыка буги-вуги, вся эта чепуха, знаете, рок-н-ролл. И у тебя уже нет, если только случайно не поймаешь волну в нужный час, чтобы послушать новости и погоду, а потом опять приходится выключать. Так что я верю, что, возможно, Господь помогал мне, и я записал в конце своей дорожной карты гибрид. Потому что нечто меня осенило, когда я посмотрел на нее. Такие красивые, здоровенные зерна кукурузы. Я подумал, она так сильно отличается от той кукурузы, которую мы раньше выращивали. Все становится гибридом. Но вы знаете о том, что с нее нет толку? В ней нет жизни. Она не может снова воспроизвести себя. Скрещенную кукурузу не посадишь. Если посадишь, то у тебя на поле будут одни недоростки, потому что она была скрещена. Затем я поднялся в гору, и один из проводников, который был со мной, он выращивал кур. И он кур выращивал. А потом он за последнее время стал проводником в горах. Очень приятный человек. И когда он узнал, что я проповедник, он сразу же заговорил со мной о скрещенных курах. А когда он об этом заговорил, тогда мне вспомнилась моя небольшая тема, записанная у меня на дорожной карте — гибрид. И вот когда мы лежали в спальных мешках на снегу на горе, я сказал ему, я хотел бы побольше узнать о таких курах. Ну, говорит он, в науке потрясающие достижения. Говорит, с чем они только этих кур не скрещивали? И дошло до того, что у этих кур практически не стало ни лапок, ни крыльев. Только одна сплошная грудинка. Но он сказал, плохо то, что люди их не хотят, потому что это мясо слишком мягкое. Причем эта курица живет только один год и умирает. Она уже с самого начала почти труп. Видите, это скрещивание. Это неправильно. Ничего хорошего. И теперь большинство людей, которые хотят на обед вкусную курятину, уезжают в деревню и покупают себе курицу, у которой есть лапки. То есть она роется в земле. И крылья, то есть, летает. И это курица, какое создал ее Бог. Но именно скрещивание кур привело к одной сплошной грудинке. Она как неваляшка, ее приходится держать за ограждением. Ее не могут пустить на улицу, она не способна копаться в земле, она не может найти себе пропитание. А мясо настолько негодное, что его нигде не могут использовать. И если эта курица становится не сушкой, то из яиц ничего не вылупится. И еще одно. Эта курица откладывает яйца и через год умирает. Она живет только год. Я подумал, вот тебе и курочка. Скрещивает. Рушат созданное Богом. Еще у нас была вереница мулов, на которых мы передвигались. И я заметил, что мул — это тоже гибрид. Не надо сваливать на Бога то, что Он создал мула. Бог не имеет к этому вообще никакого отношения. Нет, это сделал человек. Мул не знает, откуда он родом, он не может размножаться. Это гибрид. Понимаете, он не знает, кто его отец и кто его мать. И он не может размножаться дальше, это просто мул. И ему светит одна дорога — смерть. И сколько бы он ни пытался родить по роду своему, ничего не выйдет. Все это противоречит Божьему Слову. Бог сказал здесь в Бытие 1.11, «Да приносит каждое семя по роду своему, ибо жизнь в нем самом». Да приносит каждое семя по роду своему. Но человек пытается показать, что он умнее своего Творца. Он хочет доказать, что знает обо всем этом больше Бога. Поэтому с помощью науки он постоянно пытается показать Богу, что разбирается в этом лучше его. А Бог просто не мешает ему продолжать свои научные исследования. Но тем самым он самого себя губит. Бог позволяет, чтобы он погубил себя своим же невежеством. Моя матушка говорила, если дашь корове веревку подлиннее, то она удавится. Так оно и есть. И вы просто, Бог просто допускает, чтобы человек взял и сам удавился из-за своей же глупости. Он никогда не станет умнее Бога. Бог знает, как должно быть. Но человек через скрещивание, точнее, пытается произвести нечто лучше того, что сотворил Бог. Так вот, Бог, когда Он сотворил свою церковь, Он сотворил пятидесятническую церковь. Это был подлинник. Пятидесятническая церковь, наполненная Святым Духом. Люди, водимые Духом Божьим. Человек уже не терпелось все поменять. Ему захотелось скрестить церковь. Поэтому он скрестил ее с мирским, с теологией, вероучениями, деноминациями. Ух, конечно, тогда получается более привлекательная церковь. Да, еще бы. Как же сильно она отличается от первоначальной церкви. Ох, у нас большие здания, образованные проповедники. Лучший класс людей, верхушки. Лучше одетые. Заносят свои фамилии в ее списки и вкладывают в нее деньги, чтобы она оставалась на высшем уровне. Отправляют своих служителей в семинарии, чтобы отшлифовать их ученость и теологию, постоянно еще больше отдаляя их от Бога. Божий план вначале не был таким. Он не отправлял никого из них в семинарию, он отправил их в верхнюю комнату, чтобы ждали там, пока на них не сойдет Святой Дух, чтобы они стали поставленными Господом служителями. Но скрещивают, ведут церковь в теологию. Вместо того, чтобы позволить Святому Духу руководить ею, они привели к ней епископов, главных смотрителей, тогда как Святой Дух — это первоначальный Божий руководитель церкви. Однако они скрестили церковь, как скрестили кур, как скрестили мула, как скрестили все остальное. Скрестили, видоизменили, породнили с этим миром, с мирскими вещами, баскетбольные матчи, ужины с бульоном и карты, и всякие мирские занятия. Это правда, это привлекательнее. Здание побольше, изысканный класс людей. Они поют, возможно, более стройно, по нотам и так далее, чем старомодные пятидесятники с бубном и гитарой. Но в этом нет семени, в этом нет живой нотки. Они все это замазывают отговорками. Вот это лучше того, что было. Как пытаются со скрещенной кукурузой. Она лучше прежней. Она вовсе не лучше. Жизнь в ней не лучше. Может, внешне и выглядит лучше, но жизнь не та. А мы говорим о жизни. При скрещивании не та жизнь. Бог хочет, чтобы было так, как Он создал вначале. Так что церковь была скрещена. А теперь доходит до того, что церковь стала больше похожа на ложу, чем на пятидесятническое благословение. Богословы скорее дают образование, чем проповедуют. Они больше думают о том, как бы получить хорошее образование у нашего пастора докторской степени или что-нибудь такое по богословию. И они не могут породить первоначальные. Какими бы они ни были красивыми, они не могут вернуться в свое изначальное состояние. Как же это? И они не могут скреститься. Попробуйте скрестить методиста с баптистом и увидите, что получится. У вас получится отступник еще хуже того, что был в начале. Верно? Нельзя. У вас получится какой-то недоросток. Верно? Посадите гибридную кукурузу, она взойдет где-то вот настолько и пожелтеет. В ней нет жизни. Вот почему она не может размножаться. Вот в чем дело сегодня и с церковью. В ней нет никакой жизни. У нее много показухи и лучший класс людей. И, как они выражаются, зерна крупнее, здания красивее, проповедники более вышкаленные. Но в ней нет жизни, чтобы родить новорожденных младенцев. Обратное скрещивание невозможно. Когда зерно было только посажено, после этого они взяли и скрестили его, и как ни старайся, оно никак не сможет вернуться в прежнее состояние. Я прошу любого богослова просмотреть вместе со мной историю. Любая церковь, оставившая свое первоначальное основание, никогда не была способна снова возродиться. Когда Бог послал Лютера, и у него было пробуждение, он охватил весь мир. Но он организовал его и скрестил его с мирским, как католическая церковь. И когда он это сделал, что у него получилось, он произвел на свет сборище отступников, скрещенных. И он так и не возродился. И никогда не возродится. Затем появился Джон Весли и сделал с пробуждением то же самое. Как только он и Эсбери, и старые основатели умерли, люди организовали его и создали Веслиянскую методистскую церковь. И они так и не возродились, и они уже никогда не возродятся. Англиканская церковь — то же самое. Отчего откололся Кальвин? Когда у них было пробуждение, было прекрасно. У брата Симпсона сейчас в кармане кое-что из Канады. Сейчас в англиканской церкви служители и все вдались в пьянство. Они смешивают вместе пиво, джин и еще что-то прямо в церкви, проводят вечеринки и выпивают. Что это значит? Она уже никогда не сможет вернуться в первоначальное состояние, потому что она скрестилась с этим миром. Она пропала. Так вот, мы говорим об англиканцах, методистах и баптистах, но пятидесятники такие же самые. Несколько лет назад наша пятидесятническая церковь была вся в огне. Но что они сделали? Они скрестили ее. Сделали из нее деноминацию. Вернули ее обратно в мир. Что у вас получилось теперь? В точности то, что Бог сделал с мулом. Она на дьявольском дне. Она уже не возвратится, ей конец. Она деноминизировалась и раскололась. И теперь у них церкви привлекательнее. О! Раньше пятидесятники были в небольшой миссии на углу переулка. Их гоняли то туда, то сюда и почти все время бросали в тюрьму за то, что всю ночь восклицали. А вот сейчас такого попробуй найди. Что случилось? Они поскрещивались между собой. Они сделались как баптисты сделались как методисты. Методисты сделались как Лютер. Лютер сделался как католики. И что у вас получается? Гибридное сборище диких ослов. Так и есть. Я не знаю более невежественного существа, чем мул. У него вообще нет личного мнения. Он будет до самой последней минуты около вас топтаться, чтобы прикончить вас перед своей смертью. Он только и знает оклики погонщиков. Но! И хо! У него нет никакой сентиментальности. Он не знает, кто его папа, кто его мама, и что с ним будет, и откуда он взялся. Это очень даже похоже на многих людей сегодня. Практически то же самое. Вы когда-нибудь видели мула? С ним заговоришь, а он встанет, оттопырив уши, смотришь, такое большое длинное лицо, и уши торчат. Вот так делают и многие из этих ослов. Так и есть. Просто стоят, уставившись на тебя, и ревут по ослину. Не! Чудес, прослия, божественное исцеление и говорение на языках из того духа, такого не бывает. Ия. Но ведь правда, религия мула. Верно, гибридизированная. Это все, что он знает, он больше ничего и не может узнать. Оставьте его, давайте пойдем дальше с Богом. Гибрид. Просто мул. Не знает, откуда он. Он не породистый, он не может быть породистым. А вот с конем иначе. Так точно. Возьмите породистого, племенного коня. Он такой нежный, приятный, любит порезвиться на улице, знаете, а потом возвращается, кладет голову тебе на плечи, ржет и все такое. Это прекрасное животное. Он преданный, стоит за тебя. Почему? Он знает. Он по документам может показать, что он породистый. Аминь. И у него записано, что он породистый, он чистокровный. То же самое и с заново рожденным святым Божьим. Можешь сказать ему: Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он закричит: аминь. Почему? Он породистый. Его переживание записано в Библии. Он родился от крови Иисуса Христа. И он породистый христианин. Слава! Тут никакого скрещивания нет. Он подлинный, нежный и кроткий. Его можно чему-то научить. Он старается слушаться. Можно повести его на представление и чуть ли не человека из него сделать. Он будет кланяться, горцевать, скакать. Вы никогда не увидите, чтобы мул так делал. Не увидите, чтобы мулы на представление вели себя так, потому что у него вообще нет таких качеств. Вот почему заново рожденный христианин может получить божественное исцеление. Заново рожденный христианин может получить Святого Духа, потому что в нем нечто есть, нечто глубоко в нем побуждает его верить. Дух Божий там внутри подтверждает Слово Божие, что он породистый. Да. Но мулы так не делают. Они не могут, в них нет ничего, что побудило бы их так делать. Так вот, по поводу этого скрещивания. Знаете, Ева была матерью скрещивания. Она породила человечество неверным образом, знаете, когда она совершила это зло. И я знаю, что это записывается на пленку, так что мы преподнесем это им в младенческой форме, если им угодно. Но когда она вступила в связь со змеем, это был не змей, вернее, не рептилия. В Библии сказано, он был самым хитрым из всех зверей полевых. Ученые пытаются сейчас отыскать кости какого-то создания между обезьяной и человеком и относят это к чернокожей расе и так далее и тому подобное. Какие же они все-таки невежественны. Змей был человеком. Кровь животного не смешается с кровью человека. Никак нет. Но этот вид был настолько близок между ними, что он мог смешаться, и сатана это знал. Здоровенный великан. Разве не странно, что после этого на земле нашли огромных великанов? Жаль, что Иосиф Флавий, писатель, не додумался до этого. Откуда же взялись эти великаны? От семени змея. В Библии сказано, что он сделает так, что семя змея... Семя змея, ведь у змея было семя. И семя женщины. Но мы лучше не будем их трогать. Люди в это не верят, так что мы просто преподнесем все это в младенческой форме. В общем, когда она это сделала, она все испортила. Только, пожалуйста, не надо нести эту несуразицу о яблоне. Как я часто говорил, если женщины осознавали, что они наги из-за того, что они ели яблоки, то лучше опять раздать яблоки, потому что сейчас самое время. Я говорю это не из грубости, но я говорю это, чтобы подчеркнуть мысль, что это истина. Это были не яблоки. Давайте не будем тут глупить. Яблоня тут ни при чем. Но давайте рассмотрим это на другом дереве, чтобы нам выложить это и закончить тему. Давайте возьмем дерево веры, что Ева вкусила от этого запретного дерева неверия. Тогда у нас получится тема. Дело было в вере. Она разуверилась в Божьем Слове. Бог сказал, что произойдет то-то, она должна была так все и оставить. Она должна была верить так, как Бог сказал. Но нет же, пришел сатана со своей теологией, и она скрестила ее и дала Адаму. И так получилась гибридная вера. Вот что у сегодняшней церкви, так называемой церкви, гибридная вера. Она смешана со страхами, сомнениями, расстройствами. Если бы это была подлинная вера, то она бы не поколебалась. Когда Бог что-нибудь говорит, значит, так оно и будет. Но видите, она ее смешала. Взяла сказанное Богом и сказанное сатаной, взболтала все это вместе и сказала, вот оно. Именно так делают сегодня многие люди. Видите, они берут то, что говорится в Библии, и то, что говорит человек, и получается гибридная вера. А когда они это делают, они все сводят вот к чему. О, какая получается красивая церковь. Конечно, но в ней нет жизни, она мертвая. Гибридная вера. О, да, я верю, что Бог таким был, да, но он сегодня не исцеляет. Это и есть гибридная вера. Я верю, что он тогда дал Святого Духа Пятидесятника в день Пятидесятницы, но сегодня это не для нас. Гибридная вера, обреченная Богом. Гибридная. Ни к чему не годная. Держитесь от нее подальше. Это зло. Она навевает сомнения. Может быть, я пойду исцелюсь. Может быть, Господь исцелит меня. Это гибридная вера. Она никуда не годится. Это церковная вера. Нам нужна Божья вера. Бог нечто сказал, и это истина. Держитесь ее. Аминь. Ох, как бы я хотел, чтобы мои слова были написаны железным пером. Держитесь того, что сказал Бог. Это истина. Гибридная вера прочитает Евреям 13 и скажет: «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». К евреям. И вот тут-то встревает гибридная вера. Ну, в определенном смысле, да, он вчера, сегодня и вовеки тот же, но он не... Сегодня он не может исцелять, потому что это не в его планах. Но подлинная вера скажет: он тот же самый. Это не гибрид. Она не напичкана церковной человеческой теологией. Это не религия мула, не смесь слова человека и слова Бога, как извращенная лоза. Иисус сказал, вначале не было так. Вначале точно не так. Бог хотел, чтобы всякое семя приносило породу своему. А если мы что-нибудь скрещиваем, мы рушим Божьи планы. Возьмите, к примеру, цветок. Первоначальный цветок фиалки голубой, вернее, белый. Не трогайте его, и он сам опять станет белым. За ними надо постоянно следить. Бог создает все по-разному. Ему нравится разнообразие. А скрещивание — это такая опасная и ужасная вещь, что рушит Божьи планы, разрушает человечество. Бог даже сказал во Второзаконии, что незаконно рожденному ребенку не будет даже позволено входить в собрание Господне на протяжении 10 поколений. Вот насколько пагубно прелюбодеяние. 10 поколений, 10 на 40, 400 лет. Прежде чем гибрид у женщины, вышедшей замуж, или у мужчины, женатого на женщине, которые нарушат границы священного брака и родят незаконно рожденного ребенка, те поколения не войдут в Царствие Господне, пока не пройдут 10 поколений. Второзаконие 23:2. Вот так, он не войдет, незаконнорожденный ребенок. Он и его поколение, и поколение того, и поколение того. Даже если они пытаются, как Исав, рыдают, ища возможность, нужно, чтобы прошло 10 поколений. Поколение — это 40 лет. Вы видите, что этот мерзкий, развращенный мир готов к суду? Такое зло. Скрещивают то, что Бог сочетал. Женщина живет нечисто по отношению к своему мужу. Муж живет нечисто по отношению к своей жене и рождает гибридного ребенка. О, некоторые женщины говорят, какой же он красавчик, здоровенный, высокий парень. Может быть, я вот тоже так думала. Она родила гибридного ребенка. А гибридным ребенком был Каин, а от Каина пошли великаны. Это всегда было проклято Господом. Гибрид. Держитесь от этого подальше, от гибридной религии. Не смешивайте. Иисус сказал, если у вас есть вера с горчичное семя. А почему ему нравилось горчичное семя? Если скрестить капусту со шпинатом, то получится рапс. Но горчица ни с чем не скрестится. Горчицу, настоящую горчицу, ее никак не скрестишь. Горчица и есть горчица. Люди, рожденные от Духа Божьего, это Божьи сыны и дочери. Они не смешиваются с этим миром. Они не гибридны. Они держатся Бога. Они держатся Его программы. Они держатся Его Духа. Им не нужны никакие там гибриды. Неважно, какими большими и изысканными выглядят другие церкви, каким большим и изысканным выглядит собрание, какие роскошные и какие огромные у них собрания, это их ни чуточки не тревожит. Мне всегда нравилась эта песня. «Научи, Господь, ждать в час волнения». Когда строят большие здания и осуществляют грандиозные проекты, Научи, Господь, ждать час волнения, Твое имя призвать, пребывать мне в смирении. Помоги на людские дела не взирать, но ответа с мольбой от Тебя ожидать. Ведь уповающие на Него в силе вновь обновятся, как орлы смогут крылья поднять. Побегут и не устанут, пойдут, не утомятся. О, научи, научи ожидать. Не увлекайтесь этими гибридами. Так нельзя. В конце концов, им придет конец. Они не могут восстановиться. Если это гибрид, то ему конец. Он уже никогда не сможет размножаться. А если и породит, то недоростка. Посмотрите, какое пробуждение у Веслея, когда мы рассмотрим этот филадельфийский период. Какое у них было пробуждение? Посмотрите на следующее пробуждение. Постоянно скрючивается. Так что сейчас, посмотрите, до чего дошло сейчас. Посмотрите, с чего начинали баптисты с Джоном Смитом. Посмотрите, до чего они скрючились. Посмотрите на пятидесятников, они начали в 1906 году. Они скрестились с этим миром, внедрили мирские вещи и мирское вероучение. Святого Духа. Они заменили рукопожатием, погружение они заменили окроплением. Водное крещение во имя Иисуса Христа они заменили на Отца, Сына и Святого Духа, как в миру. Они переняли рукопожатие для получения Святого Духа вместо говорения на языках и сопровождающей силы Божьей. Божественное исцеление они заменили кабинетом врача вместо того, чтобы стоять на коленях в молитве. Они скрещиваются и с каждым годом становятся недоразвитее, скрючиваются. В Библии нет таких вещей, таких учений. Но ради популярности, чтобы сколотить себе церковь, чтобы подогнать людей так, как это сейчас, под конфедерацию церквей, чтобы самим войти туда, сделать их похожими на остальных, они так и сделали и скрючились. Постоянно отстают в развитии. Первое поколение пятидесятников было в огне. Второе поколение начинает угасать, то есть сейчас. Увидите, что принесет третье поколение. До прихода Иисуса оно никак не дотянет до конца, потому что Ладикийская церковь была тепловатая, ни теплая, ни горячая. В ней еще оставалось немножко благословения. Они перемешались. То тут, то там, то здесь. Они перемешались не совсем холодные, но теплые. Бог сказал о церкви в целом, «От вас меня даже тошнит, ведь я дал вам Святого Духа, вы скрестили его с этим миром и допустили, чтобы вкрасть мирские вещи. И возьму и извергну всю эту организацию из уст моих». Но не бойся, малое стадо. Те, которые соблюдали заповеди Божьи, Отец ваш благоволит дать вам царствие. Держитесь слова, что говорится в слове, того и держитесь. Не надо его ни с чем скрещивать. Мне не важно, что епископ, что архиепископ, что человек говорит об этом. Ни на шаг не отходите от слова. Как Петр сказал в день Пятидесятницы, покайтесь и креститесь в имя Иисуса Христа. Во всех других местах Библии люди крестились в имя Иисуса Христа. И не вздумайте заменять это на Отца, Сына и Святого Духа. Иначе вы скрещиваетесь. Покажите мне в Библии хоть одно место, где кто-нибудь крестился во имя Отца, Сына и Святого Духа. Там такого нет. Это человеческая теология, которая скрестилась с церковью, предоставила шанс идолу, который сейчас внедряется в эту страну. Я могу вам доказать по истории и по Библии, что все крестившиеся во имя Отца, Сына и Святого Духа крестились в католической церкви. В своем же катехизисе они написали, спасется ли кто-нибудь из протестантов? Написали, некоторые из них да, ведь они частично принимают наше учение, хотя утверждают, что верят Библии. Пишут, в Библии сказано покаяться и креститься, Петр так сказал, день Пятидесятницы и так далее, в имя Иисуса Христа, их Библия так учит. Но они принимают наше учение, то есть в Отца, Сына и Святого Духа. Так, в катехизисе. Это никакое не протестантское учение, это католическое учение. Но мы, пятидесятники, скрестили это с человеческой теологией. Вы видите, к чему мы подходим? Неудивительно, что Бог не может послать пробуждение ему, не на ком его строить. Значит, он возьмет отдельных людей и построит его на этих людях, и пред всем миром возвестит о них, кто держался этого слова. Окропление, это же просто неслыханно. Принимали водное крещение посредством погружения, а потом отняли от этого и заменили окроплением. Где такое видно, чтобы люди подавали правую руку общения, чтобы привести их в церковь или по документам? Чушь! Это гибрид! Мы все должны прийти тем же путем. Кто-то сказал, я методист, потому что мама методистка. Возможно, мама и была христианкой из методистов, но это не означает, что ты им являешься. Возможно, она была христианкой из баптистов, но это не означает, что ты им являешься. Как я часто цитировал высказывание Давида Дюплессиса, который говорит, у Бога не бывает внуков. У Бога нет внуков. Бог не дедушка. Нигде в Библии не сказано, что Бог дедушка. Так почему же у вас это крайне троебожническое понятие? Бог Отец. Один, Бог Сын. Второй, Отец. И еще Бог Святой Дух. Тогда Бог получается дедушка? У Бога нет внуков. У Бога сыновья и дочери, внуков нет. Сыны и дочери, внуков он не принимает. Каждый должен прийти таким же путем, как и другой. Вы должны быть сыном или дочерью. Так что вы видите, что произвело скрещивание? Только разрушило церковь. Мы все были обречены через Еву, через скрещивание. Совершенно верно. Мы все пришли в такое состояние через Еву. Ева была причиной грехопадения всего человечества. А нас, Адам, одно. Она... Все началось с женщины, и все закончится на женщине. Пробел на ленте. В ней один человек, названный человеком греха. Они прощают грехи на земле, берут и раздают свое учение людям, а те упиваются им. Народы земли, цари, сказано в Библии, были напоены вином ее блудодеяний. А что такое ее блудодеяние? Ее неверность. Блудодействующая женщина в жизни неверна своему мужу. Блудодействующая церковь проповедует то, чего нет в Божьем Слове. Гибридизирует церковь. Что она сделала? Она к тому же нарожала и дочерей. Какие дочери у католической церкви? Откуда взялся Лютер и прочие из этой компании, эти деноминации и организации? Видите, откуда все идет? Но истинная церковь Божья вплетена между всеми ними, с методистами, баптистами, пресвитерианами и остальными. Там настоящая, истинная, купленная кровью церковь Божья, как та червленая полоска, которая была вывешена для соглядатаев. Они там все вперемешку, но их деноминации не могут их спасти. Ты христианин? Я пресвитерианин. Я баптист, я методист. Для Бога это вообще ничего не значит. Ты являешься христианином, когда родился заново. Она была всему этому причиной. Много раз я слышал от людей, брат Брахам, значит, если Адам с Евой и сделали зло, скрестили Слово Божие, и из-за них мы оказались в таком состоянии, тогда Бог несправедлив. За что же он меня осуждает? Я тут вообще ни при чем. Не я ведь согрешил, а Адам согрешил. В Библии сказано, что я родился во грехе, значит, в беззаконии пришел в мир с ложью на устах. Поэтому кто-то был моим представителем. Ого, вот эта мысль. От нее вы можете поперхнуться. Некто представлял вас как грешника, но именно он искрестил слово. И сегодня, если вы рассчитываете на то, что вас будет представлять пятидесятническая церковь или методистская, баптистская, это слово гибридное и обреченное. Вы обречены, потому что Адам обрек вас. Адам и Ева, будучи одно, приняли гибридную форму и обрекли мир. Когда вы скажете, брат Бранхам, при чем тут я? За что Бог спрашивает с меня? Ведь меня представлял какой-то человек, и потом я умираю, потому что этот человек согрешил. Выходит, что я грешник по представительству. Так оно и есть. Вы грешник по представительству. Вы никогда... Бог держит вас в ответе не за то, что вы грешник. Он держит вас в ответе не потому, что вы лжете и крадете, и что вы там делаете. Бог держит вас в ответе не за то, что вы грешник. Он держит вас в ответе, потому что вы ничего не предпринимаете. Ведь для вас проделан путь. Вы отвергаете путь, усмотренный Богом. Вот за что Бог осуждает вас. Ведь есть выход. Скрещивание. Скрещивание. О, как ужасно. Скрещивание. Скрещивают людей. Нью-Йорк. Большой плавильный котел. Мне есть сотни дорогих чернокожих друзей. Это... заново рожденные христиане. Но по поводу этих сегрегаций и прочего, о чем говорят о скрещивании людей, скажите мне, с какой стати замечательная культурная, замечательная чернокожая христианка захочет, чтобы ее ребенок был мулатом от белого человека? Никак нет. Это неправильно. С какой стати белая женщина захочет, чтобы ее ребенок был мулатом от чернокожего мужчины? Бог создал нас такими, какими мы есть. Давайте и оставаться такими, какими Бог создал нас. Я считаю, что так и надо. Когда тут недавно в Шивпорте подняли такой шум, там стал один пожилой чернокожий проповедник, он запал мне в сердце. Сказал, я никогда не стыдился того, что я чернокожий. Говорит, Бог создал меня таким, я горжусь этим. Но говорит, сегодня мне стыдно за то, как вы себя ведете. Мне стыдно за то, как ведет себя мой собственный народ. О, вот это да! Чем мы занимаемся, друзья? Люди считают, что все знают. Людям было бы намного лучше, если бы просто оставили их такими, как они есть, какими Бог их создал. Пусть смуглая раса вступает в брак со смуглой расой, пусть белая раса вступает в брак с белой расой, темная раса, желтокожая раса и еще какая. Пусть они остаются такими, как Бог и создал. Если Бог создал фиалку белой, то пусть она и остается белой. Если он голубой, черный, коричневый, каким бы ни был цветок, пусть он такими остается. Если кукурузу, желтую кукурузу выращивали определенным образом, то не смешивайте с белой кукурузой, иначе вы ее скрестите... Тогда обратно ее уже не выведешь. Если сначала был мул, вернее, был осел и ослица, то оставьте их такими, не скрещивайте их с лошадями. У вас получится отступник. Скрещивание, ох, это такой проклятие. Вернитесь к тому, с чего начал Бог. Давайте вернемся к началу, вернемся к тому, к чему привел нас Бог, какими нам и полагается быть. Я говорю это с уважением, я говорю это с почтением. Я собираюсь в Африку, но вы знаете что? К моим дорогим чернокожим братьям и сестрам. Одна из самых больших ошибок, сделанных этой страной, была сделана 11 ноября этого года. Это была ее большая роковая ошибка. Одна из самых больших ошибок, сделанных чернокожей расой, была в Луизиане, и там, когда они на днях проголосовали за Кеннеди, поставили его. Они фактически плюнули на одежду Авраама Линкольна, на кровь республиканской партии, которая освободила их и проголосовали за католика. А ведь Бут застрелил Линкольна, и тот умер за эту расу людей, чтобы освободить их и избавить от рабства. А потом берут и голосуют за демократов, еще и католика. Они навлекли самый большой позор из всех. А почему? Потому что белый человек со своей ученостью громко им себя разрекламировал. Совершенно верно. Я так рад, что многие из них знают, на чем стоят. Это все равно, что если бы я плюнул на Христа, который исцелил меня и спас меня от жизни грешника, и пошел бы против него ради чего-то другого, отвернулся бы от него и ушел. Ох уж это скрещивание. Ой-ой-ой, сколько еще может протянуть этот мир? Неудивительно, что здесь в видении Господнем говорится, что я увидел, как она в конце концов дошла до того, что стала одной большой тлеющей кучей, она была взорвана. Мы обречены, друзья, тут никак невозможно. Этого никак не избежишь, нас это непременно постигнет, это неизбежно. Скрещивание. Скажете, я тут ни при чем, потому что это сделала Ева. Да, это сделала Ева, она представляла всех нас. Адам представлял нас там, как грешников, и мы точно грешники. Он представлял нашу падшую человеческую натуру, чтобы увести нас от Слова Божьего, воскрестив его. Ну да, я знаю, что Бог сказал. Но подлинно Бог понимает, что я пресвитерианин, я методист, я пятидесятник. Бог это понимает. Бог понимает одно — кровь. Вот и все, что он понимает. Он знает кровь. Ему неведома дискриминация по цвету кожи. Ему неведома расовая дискриминация. То ли человек чернокожий, голубой, белый, смуглый, или какой он цвета кожи. Бог вообще на это не смотрит. Они сыны и дочери. Он создал их как свой цветочный сад. Ему нравится ими любоваться такими, какие они есть. Пусть и остаются такими. Ева начала это злое дело, когда она скрестилась там с тем другим близким человеком, который мог смешать семя, потому что у змея было семя, которое должно было постоянно жалить. Я рассмотрю это со стороны веры ради немощных христиан, которым непонятно. Давайте тогда возьмем веру. Скажите, брат Бранхам, значит, из-за веры, значит, из-за скрещивания веры, скажете вы. Тогда Ева начала свою теологию, и они с Адамом попытались оправдаться друг перед другом, и все спихивали, сваливали на других, как говорят в армии. Женщина, которую ты дал мне. Змей обольстил меня. Чтобы обольстить, не яблоко давал ей. Понимаете, любой имеющий здравый рассудок должен это знать. Ведь змей обольстил меня. Каким-то образом обесчестил. Бог проклял его так, что в змее не могут найти ни одной косточки, похожей на человеческую. Они этого никогда не найдут. Они только глупостью занимаются, ведя раскопки. Вот и все. Бог держит секрет при себе. Верно? И земля наполнилась великанами. А Иосиф Флавий, великий историк, сказал, что... Вы можете представить, чтобы такой историк, как Иосиф Флавий, говорил, что сыны Божии увидели дочерей человеческих, и они, будучи ангелами, протиснулись в человеческую плоть. Историк. Если это так, тогда сатана является творцом. Тогда в каком мы оказываемся положении, видите? Есть один Творец. Это Бог. Сатана только извращает сотворенное Богом. И неправедность — это праведность, только извращенная. Закон разрешает мужи и жене состоять в браке, но жить с другими нельзя, видите? Это извращение. Смерть — это извращенная жизнь, извращенная церковь — это копия оригинальной. Так что мы все осуждены, как люди, из-за представителя. Адам представлял нас пред Богом как грешников, неверующих в Его Слово. Мы так и остаемся на этом основании, неверующие Его Слову. «О, Бог так сказал, но я знаю, что Бог, Он добрый Бог, Он не станет такого делать». Я уже этого наслышался. Бог, Он добрый Бог, но Бог, Он Бог суда. Бог, Он Бог святости. Бог, Он Бог праведности. Бог, Он Бог гнева. Мы предстанем пред Ним, когда Он будет во гневе. В Библии так сказано, и само Его присутствие будет поедающим огнем. Это так. Не надо судить о Боге по своим чувствам. Мы должны судить о Боге по Его словам, потому что Он сказал. Не надо вдаваться в какие-то крайности. Вот это великая церковь, перенесшая много треволнений, и это именно то, что надо. Вернитесь к тому, что сказал Бог. Когда я предстану пред Ним, я не хочу оказаться виновным в том, что показал, что пытался хоть что-то добавить к этому слову или отнять хотя бы что-то одно, хоть одно. Верьте Ему именно так, как в Нем сказано. Учите людей, чтобы они равнялись именно на Него. Если в Библии говорится так, я не могу ничего сделать с тем, что кто-то, кто-то еще говорит, я должен придерживаться именно Ее. В омовении ног говорят, ай, братья-пятидесятники, брат, о, брат Бранхам, это, о, мы раньше это делали. Давайте сейчас это делать, если мы раньше это делали. Иисус это делал, омывал ноги. О, скажите, это вредно для здоровья. У многих бывает грибок на ногах, а мне не важно, что у них. Возможно, такое было и в те дни, в те времена. Брат Джин говорит, люди исцеляются. Да-да, верно, Джин, Бог исцелитель, понимаете? Они пытаются найти отговорку, например, говорят, о, я не стал бы пить из того же стакана, из которого пил кто-то другой, если только он не будет стерилизован. Ой-ой-ой. Мой брат и сестра, это мои брат и сестра. Аминь. Бог моя защита, если что-то не так. Я доверяюсь Ему. Давайте вернемся к слову. Мне не важно, какой у него цвет кожи, кем бы он ни был, или какой церкви он принадлежит. Если он мой брат, то он мой брат. Я буду исполнять заповеди Божьи. Вот почему, друзья, когда дело доходит до водного крещения, в имя Иисуса Христа я должен на этом стоять. О, это мешает мне много больших... Спасать там души точно мешает. Этот один вопрос из-за крайнего троебожнического убеждения. Конечно, я верю в Отца, Сына, Святого Духа, что это функции Бога. Не трех богов, но три функции одного и того же Бога. Да, Он Отец, Сын и Святой Дух, но это титул Его служения. Он Бог Отец, конечно, Он и был в начале. Он Бог Сын, ставший плотью на земле. Он Бог Дух Святой, находящийся во мне. Но это все один и тот же Бог, только три функции. Раньше к Нему невозможно было прикоснуться и так далее. Затем Он сошел, стал плотью и взял на Себя мои грехи, и понес мои грехи. Затем Он осветил меня своей собственной кровью. Тогда смог войти Святой Дух, и мы с Ним можем общаться, как мы общались в Эдеме. Мы любим друг друга. Он мой Отец. Я Его Сын. Не три Бога, а тот же Бог, который сотворил меня и возлюбил меня. И отдал Себя за меня. Тот же Бог находится во мне. Когда Он был на земле, Его имя было Иисус Христос. Нет другого имени, данного среди людей, под небесами, которым надлежит вам спастись. Так вот, если это обижает моих друзей, я ничего не могу поделать. Я лучше задену моего друга, чем обижу моего отца. Понимаете, он мой родственник, мой отец, Бог. Ведь так говорится в Его слове. Бог никогда не позволял мне что-нибудь скрестись. Говорят, мне чудес прошли. О, Иисус уже больше не совершает этого. О, может быть, это телепатия, может, это чтение мыслей. Я не верю, что у нас в эти дни бывают пророки. А в Библии сказано, что у нас они будут. Я верю в это. Мы ждем такого помазанника, как Иоанн Креститель, пришедшего предвестить первое пришествие Христа, который придет предвестить второе пришествие Христа. Так, как и тот. Он это обещал, возвратить веру людей в Бога, что Иоанн должен был сделать, восстановить веру. Ту веру, которая была раньше, настоящее семя, которое было в Эдемском саду. Взять Божье Слово, которое было скрещено церковностью, Иоанн приходит вернуть все это назад. Аллилуйя! Встряхнуть страну перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. Такова Иоанна, миссия Иоанна, помазанника. Заметьте. Также вы скажете, а тогда почему я подпадаю под это осуждение, ведь Ева и Адам сделали это? Они представляли меня как грешника, я ничего не могу с этим поделать. Да, но, брат мой, однажды некто снова пришел из славы. О, вот о нем я хочу сейчас поговорить минуты две. Некто пришел из славы и стал землей. Некто пришел и принял вид греховной плоти. Он пришел, чтобы тоже стать нашим представителем. А сатана попытался все ему перечеркнуть крест-накрест. О, еще как! Со всех сторон сатана был готов перечеркнуть ему все крест-накрест. А крест-накрест не получилось. Ведь он взял крест и поднялся на крест. Аминь. Сатана не мог ему все перечеркнуть крест-накрест. Нет, нет. Он был совсем другим Адамом. Он пришел из славы, чтобы быть нашим представителем. Как? Ну, сказал Адам, раз моя жена так говорит, то, наверное, все в порядке. Ведь она сказала, что получила откровение, что именно так оно должно быть. Я знаю, Бог говорит, что это иначе, но моя жена сказала... То же самое сегодня и с местным церковным членом. О, я знаю, что в Библии так говорится, но моя церковь говорит так-то. Ах ты, бедный несчастный лицемер! Разве вы не видите, что Бог сказал, да будет мое слово истина, слово всякого человека ложь? Поверьте Богу на слово. Главное, Божье слово. Не важно, что сказала моя жена, что сказала моя церковь. Главное, что сказал Бог. Так что, когда видит вдохновителя его жены Евы, когда он встретился с Иисусом, он сказал им, «Ах да, ведь написано, что он заповедует о тебе ангелам, чтобы не приткнуться о камень ногою, чтобы они понесли тебя». «Да», — ответил он, — «но так же написано». О, он не смог ему все крест-накрест перепутать. Он был Богом, ставшим плотью. Он был моим спасителем и моим Богом. Он не мог все крест-накрест ему преподнести. Что же он тогда сделал? Он пошел на крест. И на кресте он умер за меня, за вас и за этот мир, чтобы снова возвратить к Богу. Кого? Сыновей и дочерей, как было в Эдемском саду до того, как теология им все крест-накрест перепутал. О, Боже! Вот бы людям только понять это, вот бы мне только вдолбить это людям. Иисус умер для того, чтобы избавить людей от этой гибридной церковной ерунды. Чтобы оторвать ваши мысли и веру от сказанного человеком и вернуть к тому, что сказал Бог. Не к гибридной вере. Ну, может быть, ни чудес прошли, может быть, это не произойдет. Ох, брат ты мой, Бог сказал, что это произойдет, значит, точка. Это навсегда. Бог так сказал, Иисус умер, чтобы снова родить изначальное до гибридное. О, аллилуйя, только кровь может это сделать. Только через химический состав крови Иисуса Христа можно возвратить в догибридное состояние того человека, который не уклонится ни от одного слова из того, что сказал Бог. Ева показала свою слабость, церковь показала, что она сделала. Она сказала, ну, может быть, ты и прав, может быть, Бог и не стал бы с меня спрашивать, потому что я просто не... Ну, если я только... Ай, да какая тут разница? Главное, что я крещена. Видите? Да какая тут разница? Главное, что я... Ах, вы... Нет, это говорит о том, что вам нужно перерождение. Это говорит о том, что нечто должно вернуться к вам, чтобы привести вас к вере в то, что сказал Бог. Что ни одна йота, ни одна черточка не пройдет из Божьего Слова, пока оно полностью не исполнится. Да будет слово всякого человека ложью, а его истинно. Христос пришел, чтобы Святым Духом переродить в догибридное состояние. О, брат мой, сейчас, когда мы восседаем вместе... В небесных местах, во Христе Иисусе, дыхание Святого Духа веет на нас, как прямо сейчас, который перерождает в изначальность, убирает теологический мусор, убирает мирской мусор, человеческие учения, имеющие форму благочестия, силы же его отрекшиеся, порождает догибридную, незапятнанную веру в Бога. Иисус сказал, и сатана сказал, я знаю, что так написано, но знаешь, ведь сказано, что ты будешь есть. Иисус сказал, но так же написано. Эй, так же написано. Да, написано, что он будет делать то-то, и ты превратишь. Если ты сын Божий, значит, что ты можешь здесь передо мной сотворить чудо и превратить эти камни в хлеб. Ну-ка, покажи мне, как это делается. Он бы послушался сатаны. Но видите проницательность Бога? Написано, не хлебом одним будет жить человек. Видите, он ни на шаг не отходил от слова, никогда он побеждал сатану каждый раз именно по слову. Он не отклонялся от слова. Если он пришел, чтобы переродить нас в изначальных сыновей и дочерей Божьих, какими мы были в начале, тогда как же мы сможем уклониться от слова? Как же мы сможем чего-нибудь добиться, если не вернемся к слову? О, надеюсь, что на этой пленке, которая пойдет к людям, вы будете слушать меня по всему миру и осознаете это. Мы должны, если мы Христовы, значит, мы родились от Христа, мы должны вернуться к слову. Мы никогда не сможем обучить этому людей посредством образования. Мы можем строить большие церкви, братья мои, по всему миру. Мы можем строить и осуществлять грандиозные образовательные программы. Мы пытались это делать. От этого получаются отступники. Откуда берется большинство преступников? Не из слоев безграмотных людей, но из образованных, из разряда. и породы самых верхов, образованных. Недавно я был у агента ФБР, и он показывал на стене, он сказал: «Благодарю вас за проповедь». Он сказал: «Вы сказали, что не бедный класс людей порождает. Бедные люди плохо в этом разбираются, эти ребята, они немножко побаиваются лезть туда. Но вот эти типы, которые думают, что могут перехитрить другого жулика, они смотрят, где он допустил ошибку, и пробуют». Он сразу перешел к тюрьмам и показал всех несовершеннолетних преступников по всей стране. И из них 80% или больше происходит из аристократических районов. Умные, сообразительные. Посмотрите на начало. Я показывал, что это сыновья Сии, Каина. Посмотрите на потомков Каина. Какими были потомки Каина? Проследите их родословную, которая идет среди потомков Каина. Что это были за люди? Они были сообразительными, учеными, докторами, верхушками, религиозными, большими людьми. Они придумали, как закаливать разные металлы, как строить красивые здания. Они были учеными. А кто был в другой линии? Христиане, фермеры. Пастухи, овец и так далее. Вот видите, посмотрите на это сегодня. Эти напыщенные, они скрестились с этим церкви до такой степени, что церковь не хочет, чтобы в нее приходил бедный, безграмотный человек, который действительно любит Господа. Вдруг, если проповедник что-нибудь скажет, а тот скажет: «Аминь», его же выведут за дверь. Такие им в собрании не нужны, если он не в состоянии одеваться как надо, одеваться как сидящий рядом или еще кто-нибудь. Понимаете? Им такие не нужны, если они ездят не на красивой машине, а подъезжают к церкви на старой развалюхе. Брат мой, ух, разве ты не видишь? Сегодня многие люди не приветствуют в своих церквях даже чернокожих людей. О Боже, смилуйся над такими лицемерами. Боже, я всегда хочу, пока у меня есть церковь, двери открыты для всякого желающего. Да хоть на тачке прикатывайте, все равно приходите. Приходите, ну и что вы в рабочем комбинезоне? Я скажу одно: примиритесь с Богом, и комбинезон присядет возле смокинга, и они обнимут друг друга и назовут друг друга братом. Точно, еще как. Ситцевое платье сядет возле шелкового, обнимется и скажет: «Сестра, да нечто с тобой произойдет. Это переродит в изначальное. И что мы сейчас делаем? Восседаем в небесных местах во Христе Иисусе». Не теологией занимаемся, а позволяем Святому Духу переродить нас до гибридных сыновей и дочерей Божьих. Что означает слово «обрезание»? Стефан сказал: «Верно, отрезать крайнюю плоть, понимаете, отрезать лишнее, ту часть, которая не нужна». Обрезание — отрезать. Так вот, в Ветхом Завете только мужской пол мог быть обрезан, крайняя плоть отсекалась. А что делает Святой Дух в последние дни? Он отсекает лишнее, отсекает мирскую теологию, отсекает человеческие учения, отсекает все неверие, отсекает все. Стефан сказал: «О, с необрезанным сердцем и ушами, почему вы всегда противитесь Духу Святому? Как отцы ваши, так и вы». Вот в чем дело, друг. Вы должны перестать говорить. Вообще-то я слышал, что недавно кто-то говорил: «Ох уж эти божественные исцелители, лучше будьте с ними осторожны». Никакие это не божественные исцелители. Я тоже был бы с ними осторожен, но я смотрю в Слово Божие, что говорится о нем. Я принимаю Слово, в Слове так сказано, понимаете? Но надо быть осторожными с теми людьми, которые верят в говорение на языках, потому что это было в другое время. Это сущие бесы. А что в Слове сказано? Верующих будут сопровождать эти знамения до конца мира. Во имя мое будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Последнее поручение Иисуса и Его Церкви. Что Святой Дух хочет сегодня сделать? Отрезать все это неверие. Они возложат руки на больных, и те будут здоровы. Старается вернуть людей к незапятнанному слову, которое Бог сказал, как было в Эдеме, прежде чем была добавлена теология. Вернуть к тому, как было в Эдеме, когда человек жил с Богом. И он говорил: «Если дерево вот здесь было не к месту», он говорил: «Вырвись с корнями и пересадись вот сюда». Если дул ветер, он говорил: «Успокойся, перестань». И он стихал. Где бы он ни был, он контролировал всех животных. Все на земле было его. Он был Богом земли. В нем была контролирующая сила. Некто сошел с небес во все это растление и доказал, что таков был Божий план, потому что он был Сыном Божьим. И что он сделал? Умер, чтобы мы вернулись и очистились через праведность его крови. И сегодня он наш представитель. Аллилуйя! Обращаюсь к вам, кто отрицает то, что Адам представлял вас как грешника. Как насчет того, что через представительство мы имеем также и спасение? Вы не можете спасти себя так же, как и не можете взяться за шнурки своих ботинок и одним махом перепрыгнуть через луну. Вы же не можете, вы родились во грехе, вы отроду отступник, каждый из нас. И мы не могли себе помочь. Так как же нам спастись? Некто пришел, чтобы быть нашим представителем. Иисус, Он пришел, чтобы представлять нас пред Богом, как сыновей и дочерей Божьих. И теперь Он послал Своего Святого Духа, которым Он парит над этим местом, стараясь вернуть нас к рождению, чтобы мы были умерли для себя и переродились заново, и были сынами и дочерями Божьими, поверили Богу на слово, поверили Божьему слову. Так вот, если мы обречены по своему представительству, то мы также... Из-за чего на нас осуждение? Из-за скрещивания, смешения мирского с Божьим. Вот почему так. А как же нам избавиться от этого гибридизирования? Отвернуться от этого скрещивания? Вернуться вот к этому, к тому, что Слово Божье — это истина, а слово всякого человека — ложь, что Бог утвердил как истину, того и держитесь. И тогда вы сразу опять перерождаетесь вот в это. Ведь путь проделан. Некто стоит сегодня у престола Божьего и представляет вас. Вас представляли ваши отец и мать, как Адам и Ева. Так оно и есть. Когда вы родились на свет в священном браке, он был предназначен Богом для рождения детей. Теперь вы опять в том же положении, в каком вы были в Эдемском саду, как и Адам и Ева, сыны и дочери Божьи. Вы опять около двух деревьев. Одно из них было дерево познания, а другое было дерево жизни. Хотите ли вы обратиться к научному способу скрещивания? Посмотрите, как, что у вас получается. Какую кашу заварил человек с этим скрещиванием? Какую кашу заварил человек со своим же познанием? Вместо того, чтобы быть просто как ребенок, смиренным и зависимым от Бога, он пытается применить науку и расщепить атом. Посмотрите, в какой он сейчас сидит луже. Бог просто допускает, чтобы он сам себя уничтожил. Вот и все. Человек сам себя уничтожил вначале, отделился от Бога, от общения из-за дерева познания. Он оставил дерево жизни, чтобы вкушать от дерева познания. Уходите от этого гибридного дерева. Идите сюда, к первоначальному плоду, в котором есть жизнь. Вкушайте от него. Иисус сказал: «Я есть хлеб жизни, пришедший от Бога с небес». Да, ваши отцы ели ману в пустыне, не растворенную верой, понимаете? Ели ману в пустыне, они все умерли. Но я хлеб жизни, пришедший от Бога с небес. Идущий этот хлеб имеет вечную жизнь. Я воскрешу его в последние дни. Он никогда не погибнет, имеет жизнь вечную. Давайте вернемся сегодня к дереву. Давайте откажемся от того, что говорит человек. Давайте откажемся от того, что говорят церкви. Давайте вернемся и возьмем Библию, и поверим Библии. Сейчас слишком поздно, у нас нет времени на споры, понимаете? У нас уже больше не возникнет больших организаций. Я смогу это доказать вам, когда будем проходить церковь периода. У нас уже не возникнет еще одной организации. В ладикийском периоде церкви-пятидесятники будут просто дальше деноминизироваться, вот так. Но большие пробуждения уже никогда не будут начинать охватывать землю. Только те немногие оставшиеся в церкви притянут тех, которые должны войти. Ибо это в Библии говорится, что церковь периода заканчивается в тепловатом состоянии. Верно, поэтому так оно и должно произойти. Теперь ко всем. Давайте откажемся от этого скрещивания. Давайте вернемся к настоящему, первоначальному плоду. Давайте вернемся в то состояние, для которого Бог создал нас, сыновей и дочерей Божьих, чтобы полагаться на то, что сказал Бог. Только не принимайте уговоры женщины о скрещивании. Видите, как физическое и духовное стыкуется в прообразах? Вы помните мое видение, записанное здесь о том, что было, как женщинам будет дано право голосовать? Что разрушило эту страну? Итак, послушайте, вы христианки? Нет, женщины — это опора любой страны. Если рушится материнство, то рушится сразу и вся страна. Так было во всю историю. Какие американки? Раньше мы ездили в Париж за модами, а теперь Париж приезжает сюда за модами для их вульгарного, омерзительного образа жизни. Приезжает к нам за модами. Что произошло? Дьявол раздел наших женщин. Они снимают с себя одежду. С каждым годом они раздеваются все больше. Они подстригаются. Хотя Бог говорит, что так нельзя. Носит эту одежонку, о которой в Библии сказано, если женщина надевает мужскую одежду, это мерзость пред Богом. И теперь невозможно определить, мужчина это или женщина. Курит сигареты. Курит сигареты. Брат в зале говорит: гибрид. Гибрид, верно. Гибрид, они не знают даже, мужчины они или женщины. Это так, посмотрев на них и послушав их, едва определишь, какого они пола. Это правда, друг. Я говорю это не о вас, христианке. Мой голос звучит во многих странах. Ведь это гибрид. Это Америка стала обреченной. И что она сделала согласно тому видению? Она избрала не того человека. Я не знаю, сколько еще пройдет времени, прежде чем ей придет конец, но однажды так и будет. Так говорит Господь. Так и будет. Сейчас она катится по наклонной вниз, она уже никогда не возродится. Ей конец, это так. С ней было покончено еще в 1956 году, когда она осудила, отвернулась от Бога, от времен великих пробуждений. Думаю, сейчас нам уже пора заканчивать и провести молитвенную очередь для больных. Так вот, вы верите, что дьявол скрестил людей, страны? Вы верите в это? Конечно же. Он скрестил церкви до того, что мы превратились в человеческие догмы, а не в слуг, боящихся Христа. И вы понимаете, почему я осуждаю, встряхиваю и бьюсь изо всех сил с неправдой? Как же я могу иначе, если здесь в Слове так говорится? И Святой Дух, давай за дело. Я говорю, Господь, я проповедую, они как одевались, так и одеваются, они все равно поступают так же, как и всегда поступали. Все равно проповедую это, просто двигайся дальше, твой голос записывается на пленке. В день суда не будет уже никаких, никаких оправданий, потому что вы это слышали, понимаете? Верно? Вы это слышали. Вера от слышания. От слышания того, что сказала церковь? Звучит неправильно, не так ли? Слышание Слова Божьего, возвращающего вас к вере в Бога. Так вот, когда вы выйдете сегодня утром, мы хотим помолиться, и мы хотим помолиться, чтобы Бог позволил вам отложить в сторону все. Может быть, эта короткая проповедь уберет от вас это скрещивание, снова сделает вас смиренным слугой, который подойдет и скажет, «Я верю Богу». Люди часто недоумевают. Я хочу сказать вот что. Послушайте. Говорят, брат Бранхам, с твоим служением никто в мире не сравнится по сверхъестественности. Великие мужи, если бы не эта пленка, я мог бы назвать их поименно, зовут меня, давай пойдем с ними. Говорят, только твое служение спасет мир. Почему этого нигде больше нет? Вернитесь к слову. Бог может строить только на таком основании. А если я настолько сильно ошибаюсь в том, что я, как я крещу людей, в том, как я говорю о Святом Духе, во всем, что я делаю, тогда почему Бог это почитает? Попробуйте произвести что-нибудь подобное. Ага. Видите, почему же так? Я не говорю, что этого в защиту себе. Это было бы неправильно, но я хочу сказать, потому что я стою на истине, на слове, только на слове. Достижение высоты, свершение великих дел и знаменитые места для Бога — это ничего не значит, вообще ничего. Главное — придерживаться этого слова, чтобы Бог действовал в этом слове, подтверждая это слово, придерживаться его, знамение живого Бога среди нас. Вы хотите быть такими? Вы хотите омыться от всего мирского? О, вот это да. Детки, благословит вас Бог. Я собираюсь провести с вами вечность. Я собираюсь однажды оказаться с вами там, в Великом Эдеме. И когда я туда попаду... Недавно у меня было видение, вы слышали об этом. И я там посмотрел, увидел там всех тех людей. Их были миллионы. Я спросил, вы хотите сказать, что он придет ко мне? Они ответили, да, а потом мы вернемся вместе с тобой. Я спросил, а каждый служитель должен вот так предстать? Именно так. Каждый служитель предстанет на основании своего служения, со своим собранием? Ответил, именно так. Этот ангел, говорит, что со мной сказал это. Я спросил, тогда Павлу тоже придется предстать? Павел должен предстать со своим поколением. Я говорю, тогда я знаю, что у меня все в порядке, потому что я проповедовал слово в слово то же самое, что и он. И когда сказал это, миллионы закричали. Вот на этом мы и стоим. Аминь. На этом слове. Что бы там ни было, главное — это слово. Вот почему я принуждаю людей прийти, как бы сегодня утром некоторые примут крещение заново. Павел так делал. Павел встретил людей, которые были такими счастливыми и исполненными Божьей благостью, и все такое, восклицали и прославляли Бога, и замечательно проводили собрание. Он спросил, но получили вы Святого Духа с тех пор, как уверовали? Деяние 19. Они ответили, мы не знаем, есть ли Святой Дух. Другими словами сказали, мы еще только баптисты. Видите, их пастор был баптистским проповедником. Именно так. Это был обращенный законник, баптистский проповедник. Павел спросил, получили вы Святого Духа с тех пор, как уверовали? Они ответили, мы не знаем, есть ли Святой Дух. Он сказал тогда, как вы крестились? Во что вы крестились? Каким образом? Как? Что? Мы крестились от Иоанна. Это уже не годится. Сказали, мы крестились у Иоанна. Он сказал, Иоанн только крестил в покаянии. В какую воду? Их только не погружай, понимаете? В покаяние. Не для прощения грехов, потому что жертва еще не была заклана. Сказал, в покаяние, говоря, чтобы веровали в того, кто должен был прийти, то есть в Иисуса Христа. И когда они услышали это, они сразу вошли в воду и заново крестились во имя Иисуса Христа. Так в Библии. И Павел в Галатам 1:8 сказал, если ангел с небес... Теперь послушайте. К чему я возвращаюсь? Это все гибриды, избавьтесь от них. Если ангел с небес придет и будет проповедовать другое Евангелие, а не то, которому я научил вас, Павел заново крестил людей, то да будет он для вас проклят. Не говоря уже о проповеднике или епископе, или папе римском, или священнике. Если бы ангел, сияющий ангел, сошел с небес и сказал что-нибудь вопреки тому, что сказал он, то да будет он проклят. Как же мы с этим справимся, друзья? Не только... Ну да, вы можете креститься во имя Иисуса Христа, а ваше сердце черное, как смоль. Это вас не спасает. Но это один верный шаг. Вы спасаетесь по своей вере через Иисуса Христа. Это правда. Но когда ты доходишь до этого момента и видишь это, а потом отвергаешь, тогда ты идешь назад. Еще один рассказик, я заканчиваю, я уже это, его рассказывал, может быть, здесь. Однажды капеллан рассказывал, что его позвали к одному парню, которого прострелили из пулемета, и он был при смерти. Он спросил: «Ты христианин?» Тот ответил: «Раньше был». «Раньше был?» Он говорит: «Когда ты оставил Христа?» Тот говорит: «Я не помню». Говорит: «Ты лучше вспоминай, потому что твои легкие наполняются кровью». Говорит: «Ты лучше поторопись, потому что ты, у тебя легкие прострелены снизу насквозь». Он сказал: «Я знаю». Говорит: «Ты на грани смерти?» Говорит: «Да». Спросил: «А и ты когда-то знал Христа?» «Да». Говорит: «Да, хорошенько подумай, потому что у тебя нет». Говорит: «Капитан, у тебя осталось совсем немножко времени на раздумье». Говорит: «Хорошо, подумай, когда ты оставил Христа?» И он напрягся, сосредоточился, пытаясь вспомнить. Вдруг его лицо засияло улыбкой. Сказал: «Я вспомнил». Вот что вы должны сделать. Запомните, когда вы пойдете против истины Божьей, тогда вы его и оставите. Понимаете? И вам не будет никакого толку идти дальше этим путем, потому что вы должны вернуться вот к этому. Вы все время идете окольным путем. Я не говорю, что вы не христианин, но вы идете окольными путями. Они были израильтянами, но они все спаслись, понимаете? Верно? Видите? Вот тогда вы и идете окольным путем. Вернитесь вот к этому. Капеллан сказал: «Я вспомнил». И говорит: «Вот с этого и начинай. Вот с чего вы должны сегодня начать, с того, где вы отклонились». Сказал: «Теперь я иду на покой, молю Господь, прибудь со мной. А если не проснусь, умру, то душу ты прими мою». И он умер, он оставил Христа еще в колыбели. Может быть, вы оставили его при крещении, может быть, вы оставили его при Святом Духе, может быть, вы оставили его еще где-нибудь. Где бы вы его ни оставили, не принимайте эти церковные гибриды. В это утро некто представляет вас для спасения. Вам не надо быть грешником. Вам не надо таким быть. Если вы грешник, значит, вы грешник. Бог не держит вас в ответе за то, что вы грешник. Он не будет держать вас в ответе с этого момента. Но вы перед Ним будете в ответе, если отвергнете это. Он не будет держать вас в ответе за то, что, может быть, в прошлом вы совсем не разбирались в водном крещении, в получении Святого Духа и силе Божьей. Может быть, за это Он с вас не спросит. Может быть, вы этого раньше не слышали. Но с этого момента вы в курсе дела. Вернитесь к Слову, вернитесь к Богу. Теперь давайте помолимся. И пока мы молимся, обдумайте это. Господь, знаю, что я смертный и скоро отойду. Я уже немало прожил. Скоро мне исполнится 52 года на этой земле. И, Господь, я хочу быть преданным. Я хочу быть верным до конца. По всему миру много-много стран, народов, цветов кожи, рас. Повидал много вероучений. И вижу, как люди их перемешивают, и у них всякие разные пустяковые споры и расстройства. Ведь в тех местах есть много истинных детей, много людей в тех местах, на том гибридном поле, которые на самом деле не хотят там быть. Они думают, что исполняют Божью волю. Я молю Тебя, Отче, в это утро, удали сегодня все сомнения здесь у моей группки и у тех, которые будут слушать пленки, чтобы Ты удалил все человеческие вероучения. Как Иисус, когда Он пришел в первый раз, Он обнаружил, что они учили тому, что от начала не было так. От начала. Ведь Бог сделал все чистым и незапятнанным, но человек сделал Слово Божие бездейственным, преподавая человеческое вероучение. Отец, так и сейчас, вновь при скором приходе Иисуса. Точно как лоза, если лоза пускает ветвь. А та ветвь была пятидесятнической ветвью, наполненной Святым Духом. Со знамениями и чудесами плоды сопровождали эту ветвь. Если эта лоза пустит еще одну ветвь, то это будет такая же сама ветвь. Мы знаем это, Отец, из самой природы. Но еще мы знаем, что Ты можешь привить к этой лозе любой плод, свойственный этому. И он будет жить за счет лозы. И мы знаем, что можно взять и вырастить на апельсиновом дереве цитрус, свои плоды, 7-8 разных видов, мы можем растить на нем лимоны, и они сразу приживутся, потому что это цитрусовый плод, на нем вырастет грейпфрут и многие другие мандарины, и многие другие цитрусовые плоды. Но если это дерево снова пустит свою собственную ветвь, то она будет апельсиновая, Господь, она будет такой же, как и первая. И мы верим, что в эти последние дни должна быть церковь, которая получит и ранний, и поздний дождь. Она будет рассеяна по всему миру в этом ладдикийском периоде. Эта церковь будет призвана вернуться к первоначальной вере в Бога. В этой церкви Иисус Христос будет ходить и проявляться. В ней будет возглас Царя. И, Боже, ведь Ты начинал в каждом периоде, а люди брали и прививали к этой лозе, и оно процветает за счет нее под вывеской христианства, но все равно приносит плод учения, которое не было преподано в начале. О, Боже, как мы сожалеем об этом, Господь! Мы не знаем, что делать. В это утро я молю, чтобы Ты вынул из нашего сердца все придуманное человеком. Возьми и вложи в наше сердце, Господь, истинное Слово Божье. Я собираюсь молиться за больных, Господь. Как я могу спуститься туда и сомневаться в том, что Бог не ответит на мою молитву? Тогда, Отец, я сам был бы лицемером. Боже, если в моем сердце есть хоть капля сомнения, Ты прости меня сейчас за это. Если я что-нибудь неправильно сделал или сказал, Ты прости меня. Дай мне войти в истину. И, Отец, я знаю, что Слово Твое есть истина, и я стараюсь стоять на этом Слове. Я был тогда скрещен, Господь, по происхождению через моих предков, так что я знаю, что у меня в голове путаница, однако я могу посмотреть сюда и увидеть Слово. Я знаю, что это истина. Я жажду быть там, Господь. Я держусь на якоре, который на той скале. Штормы кидают меня то вверх, то вниз, то туда, то сюда, но мой якорь держит он во Христе и в Его Слове. Я верю, что Твое Слово есть истина. Помоги мне, Господь, никогда не идти с Ним на компромисс, ни на каплю, но пребывать дальше в богоподобной любви, с распростертыми объятиями принимать всех людей, всех рас, всех цветов кожи, всех вероучений, всех деноминаций, притягивать их к скале, даруй это, Отец. Исцели всех больных и страждущих. Возврати сегодня людей в старомодное пробуждение. Возврати их в первоначальную пятидесятницу. Возврати их в благословения. Возврати их в ту пятидесятницу, которая сошла в 33-м году нашей эры. Даруем пятидесятнические благословения. Пусть сила Божья войдет в церковь. Да будут даны церкви дары божественного исцеления. Да будут говорящие языками, истолкователи языков. Да будут дары пророчества и всевозможные проявления. Не притворство или попытки верить, или... что-то напускное, да будет это настоящим, подлинным, в соответствии со Словом, раскрытым Словом Божьим, пророчествуя то, что будет сбываться. Ты сказал в Своем Слове, если будет среди вас тот, кто утверждает, что он пророк или считается таким, и если то, что он говорит, не исполняется, не слушайте его. То если это исполняется, тогда слушайте этого пророка, ибо я с ним. Боже, дай нам таких пророков. Дай нам настоящих, которые говорят языками, настоящих, у которых настоящее истолкование. Даруй это, Отец, исцели больных и страждущих, и раскройся среди нас. Ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил и на Голгофе искупил спасение мне. Теперь все методистские сыны Божьи, баптистские сыны Божьи, все сыны и дочери Божьи, давайте просто поднимем руки, закроем глаза и воспоем Ему и поклонимся Ему. Люблю Его. Люблю Его. Он прежде возлюбил и на вы любите Его? Все, кто любит Его, скажите «Хвала Иисусу!» Давайте еще раз скажем «Хвала Иисусу!» О, как я! На языке африканс будет так «Прейде Господу!» «Езус!» «Езус!» Так они его зовут. «Прей, Езус!» «Данке, Езус!» «Благодарю Тебя, Иисус!» Вот это да! Что за день? Да. А как я славлю! Как мы благодарны благому Господу за... Люблю Его. Просто поклоняйтесь Ему. Такая жесткая, резкая проповедь. Давайте просто поклоняться. Чтобы вернулась сладостность Духа. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил, спасение. Святою кровью Божий Сын народ свой оправдал. Избрал для имени Его, невестою назвал. Хоть тот народ презрений, Господь возьмет его. Вот в жемчужные врата, достойнее всего. Все вместе! Войдя в жемчужные врата, не будем петь, плясать. Утрем слезу, научимся на арфах все играть. Одно тысячелетие. Аллилуйя! Там будет нам тогда день возвращения, небесные врата. Дайте нам правильный аккорд. Давайте еще раз поем. Вам нравится? Только подумайте. Святою кровью Божий Сын народ свой оправдал, избрал для имени Его, невестою назвал. Аминь. Хоть тот народ презрений, Господь возьмет его. И вход в жемчужные врата достойнее всего. Теперь все вместе. Войдя в жемчужные врата, мы будем петь, плясать. Отвем слезу, научимся на арфах все играть. Одно тысячелетие там будет нам тогда недели возвращения, небесные врата. Давайте, когда ее споем, пожмем руки. Святою кровью Божий Сын народ свой оправдал, избрал для имени Его, невестою назвал. Хоть тот народ в презрении, Господь возьмет его, и вход в жемчужные врата достойнее всего. Давайте теперь поднимем к нему руки. Войдя в жемчужные врата, мы будем петь, плясать. Отрем слезу, научимся на арфах все играть. Одно тысячелетие
Там будет нам тогда недели возвращения, небесные врата. Ведь он возлюбил меня, его не оставил, его не оставил, его не оставил, ведь он
я его никогда не оставлю, потому что он мой представитель. Аминь, он мой спаситель, и поскольку он умер за меня, я не достоин, но поскольку он принял меня к себе, он стал мной, чтобы я стал им. Он стал грешником и взял мои грехи, чтобы я был сыном Божьим.
Люблю Иисуса.
Господь Иисус, я молю, чтобы Ты исцелил эту сестру и сделал ее здоровой, Господь, для Твоей славы, во имя Иисуса.
Иисуса, ведь Он возлюбил меня.
От этих старых песен в тебе нечто происходит, правда? Помни, как одна чернокожая семейка раньше выходила сюда, муж с женой, с дочкой. Так, давай-ка. Я не умею ее петь, но я попытаюсь. Я чувствую на себе Святого Духа. Аминь. Пели. Что за чудную любовь к нам падшим смог Отец явить. Божий Сын на смерть был послан, чтоб нас кровью искупить.
О, мне это нравится.
Что за чудную любовь к нам падшим смог Отец явить. Божий Сын на смерть был послан, чтоб нас кровью искупить.
Мне это нравится, а вам? В этом что-то есть, правда? Это жесткие, строгие и резкие проповеди. Такое Слово Божие и есть острее меча обоюдоострого. Но когда все закончилось, видишь, как Великий Святой Дух пребывает где-то здесь, в здании, наблюдает. Ангелы! О! Потом, когда все закончилось, видишь, как Он раскрывает объятия и начинает спадать благословение. Мы поднимаем к Нему руки и поклоняемся Ему в сладостности Святого Духа. Тогда в нас нечто происходит, правда? Просто вычищает вас, дает вам новое начало, возвращает вас к Слову. Сколько здесь больных скажет, в это утро я иду за исцелением, пробил час моего исцеления. 1, 2, 3, 4, 5, примерно 8 или 10. Хорошо. Не могли бы мои детки оказать мне услугу, хорошо? Не могли бы вы сейчас совсем ненадолго пройти вот сюда назад? Я попрошу вас пройти вот сюда, вдоль алтаря, пока мы будем молиться. Пока мы еще раз споем, пусть те, кого надо, помазать и помолиться. Брат Невилл, подходи, и мы помолимся за них, затем будет водное крещение, а потом официально распустим примерно через 2-3, максимум минут 10, думаю. Хорошо.
Что за чудную любовь к нам падшим смог Отец явить. Божий Сын на смерть был послан, чтоб нас кровью искупить.
Если кто-нибудь знает, где эта чернокожая семейка, я хотел бы, чтобы они приехали и еще раз спели ее для меня во время пробуждения. Они были где-то на том шоссе, не помню их фамилию, муж с женой и дочкой. Они еще так немножко за тактом, знаете, как это делают.
Что за чудную любовь
Любовь к нам падшим смог и Отец явить. Божий Сын на смерть был послан, чтоб нас кровью искупить.
Видите, в чем дело? Род Адама от скрещивания пал целиком и полностью. Он опустился до самых низов, начал с фактического духовного неверия в Божие Слово, окончил сексуальным, всякой мерзостью, опустился до самого дна. И что за любовь к роду Адама, к падшим, смог Отец явить? Божий Сын на смерть был послан. Опустился до самых низов и искупил нас, вернув к своему слову, искупил нас по своей благодати. И вот сегодня утром мы стоим по его благодати, говоря, мы его дети, мы имеем право на эти благословения. Иисус Христос умер, чтобы исцелить каждого из вас. Это так, он это обещал. И вот мы знаем, что это истина. Кто из вас знает, что это истина? Значит, это ваша собственность, это принадлежит вам, это ваше. Тогда только один может помешать вам получить его. Это сатана, который наговаривает вам скрещенную ложь. Что сказал Бог? Он был изъязвлен за грехи наши, его ранами мы были исцелены. Вы верите, что это Слово Божье? Так что пусть сатана ничего вам не наговаривает. Слово Божьим сказано, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Докуда? По всему миру. Он еще не охвачен весь. По всему миру. Сколько это должно продолжаться? До конца мира. Как? Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие. Вот я с вами всегда до самого конца мира. Верующие будут сопровождать эти знамения. Во имя Мое будут изгонять бесов. Говорить новыми языками. Если возьмут змею или выпьют, что смертоносное не повредит им. Если возложат руки на больных, они будут здоровы. Так в слове. Теперь положитесь на это. Всецело положитесь на каждый принцип Божий. Затем войдите в такое вот состояние и скажите, «Боже, я покаялся и крестился в имя Иисуса Христа». Я распознал кровь, я распознал Сына Божьего, я распознаю Тебя, Отец мой, Ты благословил меня Святым Духом. Теперь сатана пытается мучить меня и сделать меня больным. Я смело прихожу. Аминь. Никакого осуждения. Я исполнил Твое Слово, я стоял на своем, как Езекия. Когда сказал Господь, скажи, Исаия, пойди и скажи ему, что он не встанет с постели, он умрет. Он сказал, Господь, я ходил перед тобой с преданным сердцем, мне еще нужно 15 лет. Господь сказал пророку, вернись и скажи ему, что я услышал его, он будет жить. Так и есть. Это все меняет. Вот как, вам нужно приходить, никакого осуждения. Если есть осуждение, то вы просто бьете воздух. У вас должно быть четко и ясно. Я верю в это, я стою здесь, Господь, я верю в это. Если вы грешник и не знаете Бога, то скажите Богу прямо здесь, Господь, я хочу исцелиться, я хочу служить Тебе, но сейчас я даю Тебе свое сердце, вот я, используй меня. Как пророк в храме сказал, вот я, пошли меня, Господь. И ангел взял раскаленный уголек. Так вот, мы в церкви, на евангелистическом поприще мы используем другого рода служение. Здесь же мы, в Библии сказано, для церкви, если среди вас больные, то пусть они призовут пресвитеров церкви и будут помазаны елеем, и за них помолятся. Молитва веры спасает больного. Вы знаете это, Иакова 5:14. Брат Невилл, наш пастор, надежный, посланный Богом, наполненный Святым Духом муж. Кто из вас заметил, как брат Невилл возрос? Вы заметили? В прошлое воскресенье первый раз услышал, как он пророчествует. Кто бы подумал, что методистский проповедник будет вот так стоять, но когда Святой Дух сошел на него, нечто произошло, видите? Да, человек сразу входит в это, прям просто автоматически, понимаете? Войдите опять в это правильное перерождение, тогда вы обязательно будете двигаться вперед. Если поместить жизнь в кукурузное зерно и поместить его в нужные условия, оно прорастет. Не трогайте его, оно само прорастет. То же самое и с церковью. Если вы только вернетесь к правильному, там и останетесь, дальше будете двигаться вперед, то необходимый солнечный свет и вода, прославление и аллилуйя, песни и прочее приведут, просто взрастят его до такой степени, что вам станет доступно вот что. Все возможно верующим. Это когда он будет помазывать вас елеем, я буду возлагать на вас руки. Так вот, во-первых, я хочу помолиться за каждого из вас, и я хочу, чтобы те, кто в очереди, возложили друг на друга руки. Так, просто положите друг на друга руки. Почему я это делаю? В Библии вовсе не сказано, если брат Бранхам возложит свои руки. Сказано, верующих будут сопровождать эти знамения, если они возложат свои руки, верно? Они возложат свои руки, ваши руки ничем не отличаются от рук других людей, понимаете? В конце концов, ведь главное Божьи руки. Так что, если они возложат руки на больных, они будут здоровы. Теперь, как возложили друг на друга руки, теперь давайте склоним головы. Я хочу, чтобы вся церковь там помолилась за них. Наш Небесный Отец, мы приносим к Тебе эту большую очередь больных людей. Боже, подумайте только, многие из них здесь. Я верю, что все они Твои дети, рожденные Духом, мытые в крови, наполненные Святым Духом, готовые к пришествию. И сатана не может подобраться к ним в том смысле, чтобы заставить их согрешить. Он не может к ним подобраться, чтобы заставить их усомниться в Твоем слове, что оно неверно. И они берут и исполняют все в точности, но при этом он пытается настичь и поразить их тело, потому что он знает, что их тело по-прежнему греховное. Но их душа спасена. Их тело должно возвратиться в прах, но их душа отправится к Богу. Так что он пытается поразить эту часть, то, что он может. Но я так рад, что ты включил спасение также и для этого тела. Это залог нашего воскресения, исцеления нашего тела. И Господь, на сегодняшний день зафиксировано исцеление миллионов душ. Тел миллионов людей. Так что мы знаем, что ты Бог. И теперь они возлагают руки друг на друга. Посмотри на них, Господь. Один заинтересован в другом. Человек хочет знать, несмотря на то, какой они принадлежат церкви, какая у них принадлежность, какого они цвета кожи или какое вероучение они... Это тут вообще ни при чем, Господь. Они твои дети. Некоторые из них методисты, некоторые принадлежат баптистам, некоторые принадлежат к пресвитерианам. Может быть, некоторые являются католиками. Я не знаю. Некоторые пятидесятники. Но ты знаешь их не по таким названиям. Ты знаешь их как своих. Они куплены кровью, они стоят здесь, веруя слову, и они смело приходят, и я умоляю за них, как слуга твой. Боже, когда служение закончится, да не останется в этом здании ни одного немощного человека, да будут все они исцелены. Когда твой помазанный пресвитер выйдет вперед и будет помазывать этим елеем, этот елей, который будет стекать по их лбу, является символом. Елей — это дух. Мы помазываем им, чтобы люди знали, что этот чистый оливковый елей был помещен на их голову наподобие того, как приходит Святой Дух. Когда я сам возложу на них руки, да возвратятся они на свои места счастливыми, пусть радуются завершенному труду. Все прошло. Они исцелились, они идут домой здоровыми. Даруй это Господь. И вознесутся восклицания и хвала по всему городу, в разных местах, куда поедут эти люди. Знаешь, раньше у меня была проблема с желудком, но ее больше нет. Раньше у меня было то-то, какие-то такие-то болезни, но их больше нет. Я как раз услышал в то утро проповедь: «Переродитесь в изначальное состояние от Слова». Я вернулся к Слову, я верю Слову, и теперь я здоров. Второй это Отец, я предаю их Тебе во имя Иисуса Христа. Теперь, пока мы склонили голову, я хочу, чтобы пресвитер прошел туда так, чтобы... Тедди, пожалуйста, пусть кто-нибудь сейчас поет «Верь, только верь», как сможете. И пусть проходящие возвращаются сразу на место, а мы будем помазывать и молиться за них. Сестра разговаривает с братом Бранхамом. Во имя Иисуса Христа, Отец Небесный, я возлагаю руки на эту женщину, пока этот елей помазания еще на... Бранхам продолжает молиться за людей.